Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 13 марта, время 21:00 по Киеву, 22 в Москве. И мы проводим очередной стрим с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Добрый вечер. Нажимайте на кнопку лайк. Лайкайте. Точно. Все.
Две-три недели. Да. День 383. Арестович, он знает, что говорит, поэтому я тут присоединяюсь в виде самого 25-го кадра. Действительно, те, кто еще не подписался на каналы Фейгин Лайф и Алексея Арестовича, подписывайтесь, это очень-очень важно. Алексей Арестович, на канал можно подписаться по ссылке в описании к этому видео по его имени Алексей Арестович. А там можете нажать кнопку «Оказаться на канале» и поставить колокольчик. Обязательно подпишитесь и здесь. Многие смотрят без подписки, для нас очень важно подрасти. Ну и, конечно, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Не примените воспользоваться возможностью, чтобы помочь нам распространить максимально широко ссылки на этот эфир. Ставьте лайки, тоже это дает возможность попадать в рекомендованные. Ну что же, тогда мы начнем обсуждать. Я думаю, сегодня уместно же будет начать с карты, как ты думаешь?
Да, но особых сюрпризов нам ждать не
приходится. Сюрпризов нет, но чем дольше мы на нее смотрим, мы ее тоже зомбируем, как на 25-й кадр.
Бахмут
не должен быть сдан. Смотри, как работает.
Бахмут не должен быть сдан.
Да.
Ну, там очень много людей стараются, чтобы не был сдан.
Так, вот расскажи нам об этом. Что ты думаешь?
Значит, мы видим, да, Бахмут в полуокружении.
Да.
Злые языки утверждают, что восточная часть города под российскими частями, в частности, под Вагнером.
Это похоже на то? Да. Это похоже на то?
Ну, злые языки. Наше командование до таких подробностей не комментирует. Можно судить по отдельным обрывистым сообщениям наших бойцов. Но это тоже нужно все понимать, потому что конкретный боец находится на своем участке фронта, и он ему может казаться, ну, не совсем таким, как общая обстановка. Ясно, что обстановка там сложная. Это даже видно по карте. То есть это выступ, полуокружение. И мы вот даже по снабжению мы можем посмотреть, потому что две основные дороги на Славянск, на Константиновку, они либо под огневым контролем, либо перерезаны противником. Тем не менее, раз группировка продолжает сражаться, значит, мы нашли способы, приемы ее снабжения, пополнения, вывоза раненых. И мы знаем, что есть решение командования Бахмут не сдавать, продолжать воевать. Значит, продолжаем воевать. Вот. Стрелочки на севере, севернее Бахмута, пошли у нас в странном направлении с запада на восток, пытаются штурмовать Раздоловку. Вверх прямо перейти на Северск не получается, оно и понятно почему, потому что там такая наша симпатичная оборона, которая раздает люлей всем попыткам ее атаковать. Лиманское направление, сегодня Генштаб сообщает нам, что продолжаются попытки штурмовать на Лиманском направлении. Но, как мы видим, стрелки стоят, вот если даже по карте судить, стрелочки стоят на том же месте, где они стояли. Вот, mm-hmm. И особо никуда не двигаются, там бои местного значения, лесистая местность, цепляются за каждое дерево, наши, они... И их же злые языки утверждают, что как-то не ладится у нас на Лиманском, несмотря на все усилия, которые мы предпринимаем. Их злые языки утверждают. Некоторое давление попытались осуществить на Купинском направлении, все та же Двуречная и так далее, но оно не очень пошло. Тавельжанка у них не очень пошло. Это да, и там сейчас их командование чешет репу, что же можно сделать в этом отношении. Какие-то попытки там пополняться, что-то там реорганизовываться. Они называют это волшебное слово перегруппировкой. Вот там, где мы слышим перегруппировка, мы сразу понимаем, что горюшка у противника. А теперь смотрим Авдеевку. Авдеевку сегодня, кстати, обстреляли. По сообщению местных властей погибло. По школе удар нанесли ракетами. Угу. Погибло один человек и минимум двое раненых. Видим, да? Та же история, что с Бахмутом попытка обойти. Угу. Они вообще в этой войне нашли такой прием. Как бы сочетание лобовых атак с попыткой давить с флангов. И везде, где есть условия для флангового давления, они туда вкладывают все силы, средства, усилия, чтобы продавить по флангам и создать условия, когда мы обходим. Это сказывается, отходим сами. Это сказывается опыт Лисичанска и Северодонецка. Mm-hmm. Вот. И наш опыт они тоже пытаются копировать, потому что Харьковская операция – это как раз удары по флангам. Создание условий, когда противник сам начинает отступать. Вот. Та же самая история у нас в районе Маринки. Там они пытаются давить. И вот тоже два направления на победу, на Георгиевку, чтобы окружить и заставить наши силы отойти. Но наши силы стоят, не двигаются, ведут активную оборону, наносят противнику потери. Угледарское направление сегодня заявили уже несколько источников, часть из них даже была официально, что противник готовит там вторую попытку наступать. После первого разгрома, просто разгромного поражения, они готовят попытку там снова прорваться, потому что задачи не меняются, и российская армия знает только один способ, точнее, российские военачальники, да, это лбом в стенку. Хорошо, пробили хорошо, не пробили, будем пробивать дальше. Вот такая манера. На Запорожье относительное, даже как затишье это не назовешь, бои местного значения, там, тактические действия местного значения, без особых попыток штурмовых или атакующих действий, способных поменять линию фронта. Херсон, артиллерийские дуэли, партизаны подорвали там железную дорогу, которая идет в нужном направлении. Попытка пополнять группировку идет из Крыма, туда они ее, там идет ротация, вообще на всем юге идет ротация с пополнением. На востоке тоже. Частично. Да, вот. Но мы понимаем, что это ограниченные очень вещи. Грубо говоря, батальон вышел, а батальон с ротой зашел. Это не глобальное пополнение, позволяющее осуществить наступление и так далее. Вообще, то, что делает российская армия, это даже наступлением, по сути, не назовешь, чисто с военной точки зрения. На оперативном уровне это удары в лоб с попыткой продавить. Ну, вот, бьют, 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 бьют. Молодцы. А вот. Как-то так.
Так, это все, да?
Да.
Нас 155 тысяч смотрит, забыл сказать,
да,
больше 50 тысяч поставили лайки, да, но вы не забывайте, что наши зрители самые преданные, самые надежные, их обычно тут до 300 тысяч доходит, 270, 280, 300, от вас зависит, сможем ли мы продолжить стабильно, в общем, выпускать в эфир наши беседы с Алексеем Арестовичем, и чтобы зрителей было все так же много. Нам важно, чтобы вы оставались, поэтому ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, размещайте их в группах, ну и посылайте своим товарищам, может быть, кому-то по мессенджерам и так далее. Тоже, говорят, сильно смотрят по этому поводу. Так, ну вот смотри, ты видел встречу видео Кадырова и Путина? Какое это на тебя произвело впечатление? Его специально действительно Кадырова показывали на фоне слухов о его плохом состоянии или нет?
Я, как человек, известный своей скромностью, всегда пытаюсь преуменьшить всемирное историческое значение, которое несут наши передачи. Но у меня полное впечатление, что после нашего эфира Кадырова за шкирку взяли.
Специально показали.
Из Дубая, да, в этот самый, я не знаю, Хромакей они там сделали. Ну, в общем, показали его, причем в выгодном ракурсе, когда меньше видится одутловато щек, общая распухка и так далее, чтобы показать, как два вождя управляют, значит, ситуацией. Да, все под контролем. Но Путин настолько нервно вцепился в стол, что видно, что человеку просто физически тяжело сидеть.
Но он всегда так делает. Такое ощущение, что он все время стол, значит, пинает, что называется.
А злые языки утверждают, что у него проблемы с позвоночником и геморроя. Это такое сочетание не способствует.
А с позвоночником у него точно абсолютно есть, потому что он падал тогда с лошади, ему какую-то операцию. Но это было очень давно, это было лет 8 назад. Поэтому у него может быть с позвоночником проблемы. Но она не
поэтому,
смертельная.
Ну, это не способствует сидеть. Ты же понимаешь. Да, поэтому вот такая вот история. Поэтому показали и показали, да. Но это же месседж. Он всегда делается в ответ на либо на фокус-группы, которые показывают определенные тенденции, сомнения граждан, либо в ответ на месседжи, которые были вброшены кем-то другими и показались сильными. Уж как бы это ни мы сделали. Марк, у меня такое ощущение.
Аминь, аминь.
Или там переполнена слухами земля, что наша передача стала соломинкой, неважно. В данном случае, что пришлось показывать работу, значит, главы государства с главой региона. Бумаги шелестели, перекладывали с места на место, там умные лица делали.
Да. Нет, там показали у него какой-то крупными буквами у Кадырова написан текст. Я думаю, просто потому, что у него плохое зрение, они часто так делают, и Путин, он, чтобы не одевать очки, он читает крупные буквы и специально не упускает. Ну, каким-то кеглем там, 24-м или каким-то. Я думаю, причина в этом. Я не думаю, что какая-то конспирология здесь. Просто чтобы он мог листочки просто смотреть. Так что ей тут какое-то лишнее накручивать не стоит. Это и мы такое замечали у других. Но ты полагаешь, что... Вот потому что почему этот вопрос возник? Действительно ли с кадром что-то не так? Что-то там со здоровьем? Но это все на фоне проблем, которые есть у Пригожина. Они, наверное, не со здоровьем, а другие. Это на фоне, так сказать, вот такого, знаешь, выяснения отношений аппарата, вот буквально Захарова, вдруг разродилось тем, что это пресс-секретарь МИДа, что типа, говорит, мы не можем Совинформбюро создать, как было при Сталине, и поэтому кто во что гораст. То есть это расценили как свидетельство, ну или проигрыш в информационной войне, или... Ну, скажем так, что методы прежние перестали действовать, что каждый, кто во что гораст, там, кто куда, влез под дрова, значит, каждый комментирует, как хочет, выясняет отношения, проклинает. Но это все происходит в сетево, на сетевых ресурсах, это же не происходит в, через официальные источники. Ну, ничего не поделаешь, интернет он такой. Как бы паблики в Телеграме, например, они такие.
Марк, это сложное комплексное явление. Я, конечно, подозреваю, давай, что за... Захарова прочитала свежие соцопросы, которые показали, что в России половина хочет срочно примириться немедленно, 75% не хочет призываться и так далее, и так далее. И отреагировала нервно. Но это, конечно, еще, я так понимаю, ведомственное раздоружье и интриги. Не то чтобы Путин потерял управление, я думаю, он сохраняет управление информационным потоком, просто надо понимать, что и времена с момента Сталина сменились. Сейчас же входим в метамодерн, прости господи.
Да.
Просто мета. А его принцип информационный такой. Ставится елочка, событие, да, и на эту елочку каждый вешает свою игрушку, так как он хочет. Но я думаю, что в России, если сейчас кто-то попытается повесить не ту игрушку из придворных или не придворных, ему быстро объясняют, что к чему. Сегодняшний отрывок из видео, когда кто-то там из экспертов российских ляпнул про Навального, и ему микрофон подсказали, что не надо называть эту фамилию, да, он крутился, да, это показывает, что Кремль достаточную управляемость сохраняет. Ну, а то, что телеграм-каналы трендят, что хотят, ну, так они же тоже разделены. Тут же Игорь Иванович приговорил Пригожина в своем телеграм-канале. Он сказал, бандит, знаете ли.
Бандит.
А не с руки, не с руки, да. И конец его должен быть одним.
Не, ну, слушай, он и воет, Пригожин. Ты слышишь, что он уже теперь воет про то, что, значит, ну, ладно, там отключили связь, мы это уже обсуждали. Я увидел, я не знаю, я боюсь соврать, но где-то мелькнуло, что он обозначил цифру, которая нужна для ведения боев в месяц под Бахмутом. И там цифры какие-то сотни миллионов долларов. То есть, я так понимаю, что там по деньгам ему начали обрезать. То есть, если у тебя меньше личный состав, если ты меньше чем воевать, меньше кем воевать, то зачем тебе столько денег, которых ты просишь? Ну, это, конечно, по линии там Минобороны идет в основном.
Да, но давай закончим с...
Да, давай, давай, давай.
Это значит, я по ходу. Составляющая такова. Значит, они играют в этот самый метамодерн, общий контур очерчен, разбиты на целевые группы, там на них работают определенные телеграм-каналы, это создает некоторую иллюзию свободы или даже некого гражданского общества, пусть ультрапатриотичного, но гражданского, которые могут говорить... Ну, не совсем в конве официального Кремля. Но если внимательно посмотреть, то все эти дружненькие представители и держатели телеграм-каналов радостно сидели рядышком на речи Путина, на его обращении к Федеральному собранию. Теперь внимание, насколько они свободны.
Ну, боюсь, не знаю, как, что.
Как бы все. Это иллюзия. И эта иллюзия была брошена либо в оправдание каких-то претензий к ней самой персонально, либо там попытка сделать... жест в пользу дипломатического объяснения наличия в России некоторой свободы слова, отсутствия авторитарности в режиме и прочее, прочее. В любом случае, я бы не стал это говорить как потеря Кремлем управляемости информационной, перебор. Ничего он не потерял, все он сохраняет. Да, но у Вагнера же проблемы у Пригожина больше. Сегодня министр обороны Италии заявил ключевой
тезис. Так, что он заявил?
Возникла миграционная опасность, усилилась, точнее, она всегда была. Италия, как страна, куда гребут иммигранты на лодках в Северной Африке, она, да, всегда является на острие этого процесса. Была, есть и, наверное, будет. И действует специальная миссия Евросоюза морская, которая должна с этим работать. Она кого заворачивает, кого, значит, кого вылавливает, да. И Гвидо Крозетта сказал, что, Рейтерс его процитировал, можно сказать с уверенностью, что отходящий от африканских берегов рост миграционного явления В значительной степени является часть четкой стратегии гибридной волны, войны, которую осуществляет ЧВК «Вагнер», используя свой значительный вес в некоторых африканских странах. Мы знаем эти страны. Центральноафриканская республика. Красета заявил, что, по его мнению, это происходит в рамках стратегии РФ относительно ответных действий против стран, поддерживающих Украину, и призвал союзников по НАТО помочь Италии справиться с растущим количеством прибывающих в страну мигрантов. Министр обороны попросили озвучить этот тезис. Я так понимаю, это правительство в Италии. И всегда выбирается спикер в таком случае. Кто будет говорить? Миндел, Минобороны, еще кто-нибудь. Министр по мигрантам, территории и прочее, прочее. Министр соцобеспечения. Но озвучил министр обороны. То есть они четко установили причинно-следственные связи, как им кажется. Это действие группы Вагнеров, которая выжимает беженцев в Италию. И здесь мы можем вспомнить 17-й год. Первый кризис беженцев из Сирии. Несколько миллионов, которые штурманули Европу. И в Европе начался тяжелейший миграционный кризис. В том числе связанный с обсуждением принципов этой политики. Меркель настаивала на приеме мигрантов. Кто-то был против. Мы помним, да, как целые страны, Польша, Венгрия и так далее, говорили, а мы вообще никого не примем. И вот эта история с зерновой сделкой, которую сегодня, кстати, почти продлили, со слов российского МИДа, они сказали, что они не возражают в продлении, правда, на 60 суток, но тем не менее она так и продлевается. Это же была попытка устроить грандиозный продовольственный кризис в странах Ближнего Востока и Африки, и спровоцировав в том числе миграционное давление на Европу в ответ на поддержку Украины. Вот. И, я так понимаю, у Вагнера стоит задача в Африке выжимать беженцев в Европу и таким образом создавать, с одной стороны, давление, а с другой стороны, повод для еще, ну, для переговоров еще. Для того, чтобы, ну, это часть гибридной стратегии подавления на Евросоюз, страны Евросоюза. Ну и не только. Министр обороны Молдовы сегодня заявил, Анатолий Носатый, Гардиан его цитирует, что Россия ведет против Молдовы гибридную войну. Непосредственно военной опасности для Молдовы в настоящее время не существует, но есть другие виды опасности, которые влияют на безопасность страны, то есть гибридная война. По его словам, Россия при помощи создания дезинформации и напряженности внутри общества пытается изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть. Все то же самое, что по отношению к Италии. Единственное, что такие грандиозные цели они не ставят. Но оказать давление на власть они, безусловно, пытаются. Как мы видим, как это арсенал все тот же, теми же методами в широком разбросе от Африки до Канады. И от Молдовы до Лиссабона. Поэтому мы же можем вспомнить попытку переворота в Черногории, да, когда-тошнюю, с захватом заложники членов парламента, за которые были осуждены сотрудники российского ГРУ, оно же ГУ ГШ. В общем, ничего не мешает. Я когда-то читал лекцию в Европе на форуме на каком-то натовском. Там, я говорил, вы не до конца понимаете, как мыслят российские специалисты по гибридным войнам Европу. Говорю, они вас мыслят как большую такую льдину, кусок льда, в которой есть трещины. Эти трещины вы называете им сами, потому что Запад критикует себя лучше, чем любые российские аналитики. Там же как бы борьба мнений, и они показывают прекрасно свою проблематику. Хочешь на региональном уровне, хочешь на международном, хочешь на национальном, как он хочет, наднациональном. И как только засвечивается очередная проблема, на которую возможно повлиять, российские специалисты по гибридной войне вставляют туда долото и начинают лупить по полной. Очень уважаемые люди, эксперты высокого уровня говорили мне, ну, мы не понимаем, как они могут одновременно, вот Россия, кремлевцы, нам поддерживать ультраправые и ультралевые партии.
Ага, очень смешно. Ага.
Это же нелогично, этим же нет. У них же очень разные политические программы, они мне говорили. Я говорю, ребята, ленинским путем идем, товарищи. Ленин прожил в Швейцарии, там родил совершенную теорию, как это, борьбы с буржуазией. А эта теория гласит очень просто. Я вам сейчас расскажу, как она работает. Любой вопрос должен быть немедленно превращен в вопрос о власти. Неважно, экологический, там, я не знаю, беженцев, те ветряки или не те, в том направлении или не в том они вращаются, значит, энергетический переход, что там еще,
проблемы... Пенсионная реформа сейчас.
Пенсионная реформа, абсолютно не... Любой вопрос берется, поднимается протест, накручивается маргинез, поднимается протест, управляются, ну, то есть полный спектр. Те, кто способен поджечь полицейскую машину на улице, до солидных там сенаторов департамента какого-нибудь, да, верхней палаты какой-нибудь европейской страны, которые с идеологических позиций выступают, например, левых. И прокачка идет темы по полной, так сказать, чтобы греть, греть, греть. И обязательно ставится вопрос о представительстве и вопрос о власти. И вот они будут лезть туда всеми силами. Ну что, вы ничего с ними, они выиграли, а они в окно, понимаете, да, и так далее. И так будет постоянно на любой теме. Они говорят, ну это же, это еще понятно, но зачем же они же одновременно ультралевые, понятно, зачем же они ультраправым дают? Я говорю, так ультраправых своя повестка. Ультраправых бей мигрантов, да, незаконные поставки
Да.
оружия, значит, там падение национальной гордости Франции, давайте снова, значит, как это,
Не, ну и в
падение
Германии, там, как раз про
Германии и прочее,
альтернативу
прочее.
для Германии, например.
И вот эта история будет всегда и везде. Да? Так же, как бы, так, это ж подло, они говорят. Это ж так нечестно. Джентльмены так не играют. Я говорю, ну, вы, ребята, молодцы, конечно. А еще, говорю, возьмите эту историю, что они обеспечивают это движение на стратегическом уровне. Помните, такая, помните, была волна, облапали женщин в Кёльне в 18 году или что-то около того. История была такая. Но она как под копирку показывает российские методы, кремлевские. Я могу рассказать ее. Значит, в Новый год на вокзал в Кёльн приезжает поезд, как потом установились в Франции, и еще из Бельгии, по-моему, частично. Там были наняты мигранты, и часть организованной преступности, преимущественно не белое население. И, значит, там был флешмоб по облапыванию немок и вообще всех женщин, которые оказались в Кёльне на этом вокзале, там их облапали с ног до головы. Я, да, я внимательно смотрел, значит, какие месседжи забрасываются тогда. Месседжи были такие. Немецкие мужчины импотенты. Европейские мужчины импотенты. Их женщины их облапывают, а они ничего не могут с этим сделать. А вот, значит, и следующая волна прошла. Значит, случаи были такие, что вот немец стоит, его жену лапают шестеро мигрантов, а он говорит, подожди, дорогая, потерпи, сейчас мы полицию вызовем. Ну, вот такие вот месседжи, значит, широко раскручивались во всех источниках, в первую очередь русскоязычных, но, соответственно, на месте, на локальном уровне, в том числе провоцировали на форумах, в соцсетях и так далее. Значит, я смотрю следующий этап. На следующем этапе появляется история про некого славянина, который будучи...
Всех разогнал самыми тряпками.
Да, который, будучи там кикбоксером, бывшим чемпионом и охранником какого-то отеля, несчастных женщин пропустил, стал в дверях и сказал... Фу-фу-фу, мигранты, уходите, фу-фу. И мигранты такие, а ты случайно не немецкий мужчина? Они говорят, нет. Он говорит, нет, гордо, я славянин. Они такие, а, ну раз так, что же мы будем делать? Все, ребята, собирайтесь, уходим, он же славянин. Сейчас люлей выхватим и так далее, и так далее. Начали выяснять, он оказался какой-то Ратко Младович, в общем, хорват. Но не, ну все равно же славянин. Это такая старая Европа импотентная, значит, и славянин, который...
Да, да.
Сейчас он покажет, значит, да, он там дал каких-то пару интервью таких, которые такие, типа, ну, не сильно комплиментарные немцам и французам были, и такие в пользу, типа, ну, мы еще помним, как это делается, значит, и так далее. Это отсылка к югославской войне, где, кстати, было очень много изнасилований, и где, по отношению к которым, сотни, десятки тысяч, по отношению к которым считается, что это было целевой программой по разрушению морали противника, потому что все специалисты, ну, профессионалы ИПСО знают, что ощущение или нарратив о том, что мужчины не могут защитить своих женщин, один из самых сильных во время войны, очень сильно просаживает мораль. Вот, и там это применялось как технология конвейера в лагерях этих беженцев и так далее. Во всяком случае, есть такое мнение, что это не стихия, хотя стихии там тоже было много, но и в том числе. Но это же полбеды. А потом появляется сказка про изнасилованную русскую девочку.
Да, было что-то такое.
Которую подхватывает на секундочку министр иностранных дел Лавров. Это обеспечение информационной операции. Вот смотрите размах. Вот местных чатов и соцсетей, строго локализованных даже не на город, а на муниципалитет, до, значит, министра иностранных дел Российской Федерации. И он говорит, вот изнасиловали там нашу бедную девочку Лену, и тогда немцы, ошалевшие, это даже еще было Меркель, выходит, говорят, да не было никакой девочки, это чистая выдумка и так далее. Как вы прокомментируете вместо Лавров? Он говорит, так, ну, я вас умоляю. Чем докажете, что не было? А мы думаем, что было, а мы считаем, что было. И все. И российская машина гибридной войны часто производит операции, которые, в обеспечении которых занят президент Российской Федерации. Его месседжи. Снизу, сверху, по-разному. То он заявляет, а потом раскрутка маховика. То снизу все раскрутилось, и он вынужден реагировать, в кавычках, и прочее. Так работает эта машина. И эти добрые парни, европейцы, они долго отказывались понимать, что это так. А те самые умные из них, которые сквозь зубы это признавали в кулуарах, когда пиво пьешь с ними, они говорили, ну, на общеофициальном уровне мы не говорим, нельзя.
Это тогда так было.
Да, вот это был откуда это что-то 18, 17, 19 года, откуда мой скепсис был всегда по отношению к европейцам. Я смотрел, как они реагируют, я думал, что эту войну мы будем драться с помощью поляков, стран Балтии, Штаты и Британия. Но все переменилось. Немцы нашли в себе силы, и французы сделали тотальный переворот. И вот сегодня опубликовали данные по импорту оружия. Украина третья в мире импортер оружия после Катара и Индии, которые ведут программу перевооружения своих вооруженных сил. Это Стокгольмский институт исследования проблем мира заявил. И крупнейшими поставщиками вооружения в Украине стали США 35% импорта, Польша 17% и Германия 11%. Слышите, Германия. То есть даже Британия отстает. У Британии 10%, правда, на 1%, а Чехия 4,4%. А Чехия тихо поставляет, но поставляет очень много. Так вот, у нас принято в Украине, есть такое мнение, да, до сих пор не изжито. Я против этого борюсь, что немцы где не те, и немцы где не так. Немцы вышли на третье место после США и Польши по помощи Украине. И это, ну, колоссальный поворот немецкой политики. И здесь мы должны снять шляпу и отдать немцам все им положено. И сегодня любопытнейшая информация пришла, которая заключается вот в чем. Что генерального инспектора Бундесвера Эбхарта Цорна собираются отправить в отставку из-за его пессимистических высказываний по поводу перспектив Украины в войне с Российской Федерацией.
Берите. Это хорошо.
Речь идет о прошлогоднем интервью Цорна, в котором он заявил, что Украина проводит контратаки, но не может отбросить Россию назад на широком фронте. Об увольнении может объявить 16 марта Борис Петриус, глава министра обороны Германии, и заменит его 59-летний генерал-майор Карстен Броер. Видите, немцы бьют в том числе по языкам, которые заявляют не ту повестку. Вот что такое современная Германия. И мы за это очень-очень благодарны. Я так точно благодарен очень.
Слушай, за этот год наших с тобой эфиров, ты помнишь, как ты им даже факт показывал, всякое бывало, так сказать, в связи с, ну, такой, я бы сказал, фигурально, не буквально.
Говорите вы на меня, Марк.
А, там было «давайте оружие», ты помнишь? Несколько
«Дайте оружие» — это же не факт. Я просто страницу так держал, но так получилось, ну, что ж теперь, да.
Да.
Трогнувши рукой.
Все-таки в этом есть динамика, ты видишь?
Немцы произвели грандиозный переворот, и смена политики, и статья Штайнмайера, и все на свете, и движение в парламенте, конечно, это фундаментальные вещи, им нельзя не быть благодарным. Вильям Данке, Германия. Я хочу вам сказать за вашу помощь Украине. Вот. Что еще я хотел сказать?
Давай.
А еще я хотел сказать, что в Украине рекордное увеличение бюджета на 537 миллиардов гривен. Это больше 14 миллиардов, заявил сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль. И более 518 миллиардов дополнительно отправят на сектор безопасности, на выплаты военным, закупку военной специальной техники и оборудования. Это почти 11 миллиардов долларов. И 19 миллиардов отправят в резервный фонд на стабилизацию экономики. Но мы понимаем, что у самих у нас таких денег нет. Мы понимаем, что это четкий сигнал, что кто-то уже дал нам эти деньги, или точнее дает нам эти деньги с гарантией военных трат. 11 миллиардов. Далеко не каждая страна Европы или НАТО может позволить себе такие военные расходы. А ведь это даже не полный бюджет. Это его пополнение. Вот, поэтому как, это очень хорошая новость, которая говорит нам о чем, посылает сигнал, что длинная стратегическая устойчивость обеспечена Украине на весь этот бюджетный год, нам обеспечили финансовую стабильность и прирост военных расходов. И это очень хорошо, потому что позволяет решать соответствующие задачи и выбивает табуретку из-под мнения тех, кто кричит, что Запад устал, забыл, и вот все ему не надо уже больше, и он не хочет про Украину. Очередной опрос общественного мнения у нас сегодня по войне опубликовал КМИС, это одна из наших социологических агентств, и говорят, 58% Украины. Украинцев считают, что Украина должна попытаться освободить всю свою территорию, включая Крым, даже если будут риски продолжительной войны, и даже, внимание, если будет сокращение поддержки Запада. Вот. Но четверть сказала, почти четверть, что в обмен на освобождение и защиту всех областей, включая Донецк и Луганск, Украина может воздержаться от военных действий в Крыму и перевести это в переговорный трек. Вот такой расклад общественного мнения, как мы понимаем, это серьезная история. 68% как бы, да, это означает поддержку, существенную поддержку намерению президента и высшего военно-политического руководства страны продолжать войну до полного освобождения нашей территории, что является стратегической целью этой войны. О Китае, США и виртуальном звонке,
Давай
виртуальном
об этом
доброта.
поговорим, потому что давай я маленькую подводку
Да.
сделаю. Нас 260 тысяч смотрят, почти 100 тысяч поставили лайки. Вот, смотри, мы уже обсуждали Китай и перспективу. Ты испытываешь скепсис относительно вовлечения Китая именно в помощь Москве, а скорее некую особую роль, такую вассалитетную, что ли, да, создание вассалитета, которая, значит, может возникнуть в связи с его визитом Си Цзиньпина и возможным, как пишет Reuters, после визита в Москву Си Цзиньпина разговором с Владимиром Зеленским. Опять же, возможно, это китайцы специально сливают, мы это тоже не знаем, но Reuters, оно наверняка имеет источники, и, возможно, китайцы сами стимулируют, значит, эту тему. Но так или иначе, мы видим, что, скорее всего, визит будет. Похоже, что он состоится. Опять же, он может сорваться что-то, но пока все свидетельствует о том, что это предподготовка к этому визиту 21 марта Си Цзиньпина в Москву. Что само по себе уже является совершенно невероятным, но тем не менее это происходит. Ну и, возможно, по итогам этого визита разговор виртуальный с Зеленским. Что ты скажешь по этому поводу? И ты допускаешь все-таки изменений своей позиции, что Китай все-таки решится, несмотря даже на понятные издержки, которые могут сопровождать там какую-то военную помощь, выступление на стороне России, репрезентация ее на мирных переговорах Пекином, с последующим всем возможным развитием ситуации, или же ты держишься все той же точки зрения, это игра?
А давай посмотрим шире. Начнем с
Давай.
присутствия необычного. Первое, что бросается в глаза, почему Путин не едет в Китай? Почему Си Цзиньпинь едет в
Слушай,
Москву?
ну, потому что был его визит официально в прошлом году на Олимпиаду. Это
А интересно,
ответный
почему?
визит. Ответный визит.
Потому что он боится оставить бункер. Страна
Возможно.
боится,
И
что
это тоже.
за
И
время
это
его
тоже.
отсутствия заиграет Лебединое озеро, и ему нужно
Может быть.
контролировать. Вот потому что только что было с Ираном цикл визитов, да, так вот сначала иранская делегация съездила в Китай, потом Си Цзиньпинь приехал в Иран. И она, это как бы был взаимный обмен, да, здесь вот такая история. Ну, понятно, что они протокольно скажут, что мы уже в прошлом году ездили, как ты говоришь, но на самом деле, ага. Вот, значит, на фоне каком едет Си Цзиньпинь в Москву? Первое, это переименование 8 российских городов и областей на востоке
Это
Украины,
мы
на
обсуждали.
востоке России. А мы помним, что вообще век унижений, 19 век, так называемый век унижений Китая, который проходит в китайской истории как век унижений, он напрямую связан с Российской империей.
Нет, ну это известная эта история.
У китайцев, да, очень долгая память. Это первое. Вообще, это территориальные претензии. И Советский Союз развернул бы там 5 армий и разорвал бы дипломатические отношения, подозреваю, после такой истории. Но вот это стало частью фона, и Москва молчит. А вторая часть фона, это так называемое, сегодня бурно обсуждают, примирение Саудовской Аравии с Ираном благодаря Китаю. И вот здесь крайне любопытный момент. Дело в том, что переговоры Саудовской Аравии с Ираном идут где-то с 2021 года. В Ираке. Преимущественно при посредничестве Ирака и Оммана. Темой являются, безусловно, региональные войны, которые ведут там, да, в частности, война в Йемене, откуда Саудовская Аравия хочет выйти. Они хотят гарантии, чтобы хуситы йеменские не атаковали, и сам Иран не атаковал саудовскую нефтяную инфраструктуру, хотя такого было, ну, так, как налеты, как у нас. И саудовская армия не очень удачно провела войну в Йемене, хочет заканчивать. И у них должно быть согласие, я так понимаю, спектром вопросов является согласие по Ираку, по Ливану надо принимать решение. Ну, в общем, нормализация отношений. И символическое ее символом стало открыв взаимное возобновление дипломатических отношений. А кто не знает, напомню нашим зрителям, саудовские отношения иранские были ничуть не лучше, чем иранские и израильские, скажем так. Они сунниты и шииты, они прямо противостояли друг другу в регионе и вели 3 региональные войны между собой. Вот, настолько, что королевские династии Персидского залива сдрейфовали в союз, в том числе военный и военно-политический, с Израилем. А вот, против Ирана. И тут вдруг нормализация. И заметьте, все лавры. То есть арабы сделали все сами. Основные посредники были Ирак и Оман. Но все лавры отдали Китаю. Они заключили это в Китае, эту сделку. Вся пиар-составляющая, все отдано Китаю. Кому это сигнал? Это сигнал Соединенным Штатам, правильно? что мы где без вас обойдемся, рассчитывать на наш... И несколько статей было перед этим, что рассчитывать на влияние далеких Соединенных Штатов, которые не могут определиться, оставаться на Ближнем Востоке, отходить и так далее. Уходить мы не можем, нам надо, вот значит, у нас нужно самим, и вот такой вот посредник появился. А теперь внимание, вот в этом контексте он едет в Москву. И вдруг он приезжает из Москвы, и появляется сообщение, что китайская армия решила поддержать, вернее, Китай решил поддержать Москву оружием. Что будет с имиджем миротворца, который примирил только что с двух заклятых врагов, Саудовской Аравии и Иран?
Слушай, ну это умозрительный конструктор.
Зашли издалека, зашли в тупик, а ничего не будет разрушиться. Он сейчас приобрел престиж, очень серьезный Пекин, он будет продолжать настаивать на этом престиже. Престиж миротворца, престиж гаранта. Вот. Все, куда поворачивает Китай, мы поймем после разговора Си Цзиньпиня с нашим президентом и официальных заявлений сторон. Я думаю, что Москва будет достаточно символическим визитом. Они скажут про что-то антизападное идеологически, но и откровенно нажмут на Москву с задачей сворачивать лавочку, не дожидаясь России крупного украинского контрнаступления, которое поставит Москву и Китай одновременно в очень нелицеприятную ситуацию. Вот. У Китая нет никаких иллюзий относительно способности Москвы противостоять нашему контрнаступлению большому, которое весенне-летний период боевых действий увенчает. И они хотят упредить возможный военный разгром России. Она им еще нужна в качестве пугала для Запада в каком-то отношении, антизападной риторики и военной... Они не хотят попасть в ситуацию союзника, который влетел в военное, крупное военное поражение. Как причитающийся, с позором, с колоннами пленных и так далее. В том числе, это будет попытка сыграть в мир до нашего контрнаступления. Эта попытка провалится, я уверен, потому что у нас есть очень четкая установка, и опросы общественного мнения показывают, что мы будем контрнаступать. И будем получать свои военные результаты военным путем. Но все это еще в том числе означает, что за этой сделкой, не за попыткой сделки, очень пристально смотрят Соединенные Штаты. Они будут вынуждены реагировать на саудовско-иранские примирения, так называемые, на позицию Китая как миротворца, позиционирующегося. И вот только что было заявление, вот только что, пока мы с тобой сидели, в телефон пришло, Соединенные Штаты заявляют, что... Вот хорошо бы сейчас процитируем точно, что это международная дипломатия, здесь надо быть максимально точным. Звучит она так. США призывают Си Цзиньпиня к контакту с Зеленским, чтобы Пекин услышал от Киева мнение о ситуации вокруг Украины.
Mm-hmm.
Вот. Это вот призвали Wall Street Journal, он сказал. Переговоры в формате онлайн пройдут на следующей неделе, после того, как Си Цзиньпинь встретится с Москвой. То есть Си Цзиньпинь играет ту же самую роль, что играл Эрдоган. Визит в Москву, визит в Киев. Или Генсек ООН. Визит в Москву, визит в Киев. Идет по той же схеме, сначала к зачинщикам, потом к нашей стороне. Я думаю, что это заявление Соединенных Штатов показывает, они знают точно то, что скажет наш президент. Ну, не точно, но что пока российские солдаты находятся на нашей территории, ни о каком примирении речи не может быть, потому как это буча, маленькие бучи каждый новый день. Вывод войск, да, мы готовы переговариваться. Ну и Москва сегодня Пескова выпустили, он сказал, что мы не видим никаких оснований для мирных переговоров, мы видим, что...
Да.
Да, надо все решать военным путем, а это попытка уже реагировать на китайское посредничество. Для меня это признак, что Китай откровенно давит на Москву в стиле «собирайте манатки, валите этот, давайте мириться из Украины». Вот. И вечер такой, неделя такая достаточно нетомная становится, точнее томная становится, но после короткого дипломатических схваток мы поймем, что точное позиционирование Китая. По крайней мере, на словах. Вот. Куда и как, какую линию он будет проводить между Киевом и Москвой. Я думаю, Москве не понравится эта линия. И именно нервная реакция Пескова – это и есть доказательство этой истории. Напоминаю, что Китай последовательно придерживается принципа территориальной целостности Украины. Таким образом, отвечая на твой вопрос, пусть несколько долго и витиевато, я не верю, что Китай будет поставлять оружие. Не верю просто. Это
понятно.
То есть это вот как раз, чтобы эту мысль привести, пришлось контекст этой большой архитектуры выставить международной. Но в этом контексте понятно, что ему крайне невыгодно. Он и четко идет в позиции миротворца. Ну, какое оружие? Это разрушить политику, которую ты проводишь полностью. И на которой ты зарабатываешь международный авторитет, мягкую силу, проецируешь и всякое такое прочее.
Я бы здесь к этому анализу, со своей стороны, если позволишь, добавил, что все-таки я усматриваю еще и в желании Пекина предотвратить крах московского режима, путинского режима. Путин возглавляет прокитайскую партию. Вот тут все время говорили про предателей, продажных там и так далее. Режим
Клонов.
вассалитета от Китая – это всецело за Путиным сейчас. Еще какое-то время там разные варианты существовали, там и 5, и 10 лет назад. Сейчас это однозначно спасение Путина, поскольку он выгоден Китаю в качестве правителя в России. С ним они добьются всего, что им нужно в условиях международной изоляции. И окончания войны, которая не должна привести, собственно, к концу режима Путина лично. Вот
Но
что.
в таком случае поставки вооружения это
А
ускорение конца не
логично,
только путинского
да.
режима, но и самого Китая, который влетит под санкции, а с его проблемой в экономике
Логично,
это.
логично. Но смотри, там есть один только, один момент, он совершенно фантастический, но он может присутствовать в этой мотивации в качестве, скорее, шантажного элемента. Какой? Они заявили о том, что, в общем, так или иначе заявили, что они хотят форсировать проблему Тайваня, его интеграции в континентальный Китай. Они сказали, раз США поставляет, а они действительно на основании договора внеблокового поставляют в Тайвань, в Тайбэе оружие, то почему мы, мол, типа не можем поставлять маски? Понятно, это риторически полуанонимно было заявлено, но намек-то на Тайвань есть. Мы
Да,
хотим Тайвань.
это очень неравноценная ситуация.
Ну, и тем не
Очень
менее, они пытаются
неравноценная.
решать.
Пытаются, но это неравноценный обмен. Они не пойдут на
Ну,
поставки оружия.
знаешь, так сказать, это как в анекдоте, где он по пляжу ходит и говорит... Хер не хер, а вот 10 стаканов, там стакан наливает, когда он положил эти овощи в трусы. Так и тут, понимаешь?
Влупят санкциям по ним и посмотрим, что будет с Китаем.
Посмотрим, да, посмотрим. Во всяком случае, мы еще как бы
Запад же
полной динамикой.
очень четко дал понять, мы это обсуждали пару передач назад, что любые попытки поставить вооружение Российской Федерации, как это, получат эквивалентный ответ Запада.
Да,
Но я
да.
могу сказать, какой эквивалентный. Эквивалентный – это значит, чтобы Украине обеспечить превосходство. Потому что создание превосходства – это прямая цель Запада. И сегодня, когда объявили о росте расходов Министерства обороны Великобритании, то представитель ведомства сказал очень четко: нам нужно вообще, чтобы Украина победила на поле боя Россию. Поэтому большинство из этих расходов, они пойдут в Украине. Почти 5 миллиардов фунтов. Да. Так что здесь позиция очень-очень четкая. Четче некуда. Но заметь, злобная Индия, вернее, Индия
Да, пошла в коридор.
злобно загнала Ятаган в спину, да.
Ниже, гораздо ниже. Уже давно только ниже загоняют.
Присоединилась к ограничениям на 60%, да, вернее, на $60 за цена на нефть, устойчивость. Вообще формально по российскому законодательству теперь Россия не может поставлять нефть в Индию, потому что они же типа страна, присоединившаяся к санкциям.
Да,
Но это
плюс
еще хуже
рупии,
беды.
они рупии хотят
Да,
тоже.
злые языки говорят, что Индия расплачивается в рупиях. Этих рупий несколько миллиардов или несколько десятков миллиардов уже. И у Кремля есть огромная проблема с их конвертацией, потому что очень мало конвертационных центров рупий.
Ну, конечно, а
Через
что ты
Эмираты они
делаешь?
пытаются там что-то сделать и так далее. Но целая история. А доллары не получают. Ну, бывает. Что ж, значит, Индия определилась уже в этом отношении. Посмотрим, что будет играть Китай в этой ситуации. Но я же говорю, ключом даже будет не выход Си Цзиньпина и Путина к публике из Москвы. Ключом будет выход Зеленского и Си Цзиньпина. После этого
Не, ну
разговора
понятно, да,
будет понятно,
понятно.
куда и как.
Так, у нас мы 43 минуты в эфире, и нас почти 290 тысяч смотрят, больше 110 тысяч поставили лайки. У нас есть еще несколько тем, по
Лайкайте.
которым надо высказаться, по которым надо обсудить, ну и люди просят.
За пятый
Вот смотри,
класс.
Киево-Печерская лавра. О ней сегодня Песков тоже говорил. Ой, несчастные монахи туда-сюда. Ты думаешь, тут как будет это все? Да? Как это будет все развиваться с Киево-Печерской лаврой? Какие-то это будет иметь более-менее последствия существенные, публичные или нет? Потому что
Не,
даже они будут качать эту тему. Ой,
неизвестно.
несчастных представителей.
Неизвестно. Они ничего не раскачают. Есть четкое решение военно-политического руководства Украины на, как это деликатно сказать, на некоторые действия в отношении силы, которые они считают пророссийской и проводящей российское влияние. И, как они заявляют, есть, как заявляет наше руководство, основания у них такие. С другой стороны, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата — это несколько миллионов верующих, в том числе сражающихся на линии фронта, в том числе гибнущих за Украину. Это священники, которые, устроили демарш против Российской Церкви. Церкви — это сложные процессы в самой Церкви, это процесс очень неоднозначный. Но просто Лавра является символическим местом, недаром его центром борьбы и притяжения, как храмовая гора для арабов и евреев, и недаром, кто у нас там недавно, Захарова или кто заявила, Симонян заявила, да, комментируя грузинские протесты, что
Нет, мы сейчас поговорим.
Тбилисской Руси не бывало, поэтому если что, мы шандарахнем. Киевско-Печерской лавры в Тбилиси нет, мы не стесняешь, шандарахнем по лавре. Ну и я всегда говорил, что у нас идет борьба, как у арабов, евреев, за храмовую гору, у нас за Киево-Печерскую лавру. Это очень неоднозначный и больной вопрос. Очень больной вопрос. Я думаю, что позицию нашего военно-политического руководства уже не изменить. И здесь понадобится очень большая мудрость от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, чтобы в воюющей стране не поднимать верующих, скажем так, назовем это, на активный протест. Здесь очень большая мудрость понадобится для того, чтобы не качать ситуацию изнутри. И здесь, мне кажется, церкви лучше выступить в жертвенной позиции, нежели бунтовать. Это не тот случай, когда, и не то время, когда можно и нужно бунтовать. Церковь — это все-таки институт вневременной. Для него год, два, три, пять на решение вопроса для церкви — это, не срок. И я думаю, что нужно проявить очень большую мудрость в этом отношении. Решение властей есть решение властей. И решать такие вопросы в цивилизованном русле. Согласно государственному праву, согласно каноническому праву. И в любом случае я бы начинал на месте церкви переговоры с властями, чтобы эта ситуация прошла максимально безболезненно. Формально, неформально предложил. И ушел от конфронтационной риторики, что мы вот не сдадимся, будем тут сидеть, значит, и так далее, и так далее. Мне здесь нужно решать вопрос консультациями взаимными и переговорами. Как максимально мудро выйти из этой ситуации.
Понятно. Вот смотри, еще пара тем буквально, мы можем их обсудить, время чуть-чуть есть у тебя, да?
Есть, да.
Вот смотри, вручен Оскар фильму «Навальный». Это, в общем, большое событие, то есть как бы его там не преуменьшали, это большое событие, потому что, конечно, так сказать, голливудская вся история с вручением Оскара, она абсолютно политизирована, это не секрет, конечно, политизирована, но она известный баланс имеет с вещами сугубо кинематографическими, но и политизирована, особенно, так сказать, по-американски политизирована. Понятно. Они стараются где-то баланс, немного левоватый, немного, так сказать, умеренный, правозащитный. Все это присутствует, я это знаю просто. Тем не менее, большая по этому поводу дискуссия идет, или дискуссия скорее такая в Украине, например,
Давай назовем это, есть
говорят.
возмущение украинцев по поводу.
Возмущение украинцев есть, да, это надо прямо говорить тут, что почему, во-первых, дали не фильму про украинских детей, раз. Второе, значит, что это лицемерие, что не сказали на вручении, что дали российскому фильму, а не украинскому, или об украинских детях. И
Фильм не
третье,
российский. Давай начнем с этого. Фильм
не
не снимали.
российский, он вообще,
Про Россию, про Навального, но снимали
да, это
западцы.
американо-британский фильм, там,
Да,
по-моему,
американцы и
международная
британцы,
команда.
да. И они давали фильму про на тему, но своему же фильму. Это же
Ну да,
как лучший
конечно,
иностранный
конечно.
фильм или лучше документальный иностранный фильм.
Документальный, документальный. Вот. И, собственно, опять дискуссия о Навальном, и дискуссия о уместности, и дискуссия, а почему не упомянула его супруга, значит, Украину. У меня свое мнение есть, я его там высказывал, но интересно, что ты по этому поводу думаешь, насколько
Давайте
это
так. По
все.
поводу не упомянула, я был бы спокойнее. Когда муж твой в тюрьме, его могут
Ну
убить
да,
в
она
любой.
думает о нем, да.
Да, жена будет думать о муже и правильно делать, с моей точки зрения. Жена, это она не уполномочена делать политические заявления. И храбрые заявления, а потом мужа на карцер при его состоянии здоровья, судя по фото, мне неизвестно, чем это закончится. Как бы, где что станет последней соломинкой. Я не думаю, что это дело жены. Ставить мужа, который сидит в колонии строгого режима, подвешивать его судьбу еще и на нитке в результате этого. Первое. Второе. Организаторы не помянули Украину. Ну, они же отказали президенту Зеленскому перед этим.
Да, президенту Зеленскому выступить с речью. Там предлог какой-то совершенно дикий, по-моему.
Предлог совершенно дикий. Надо понимать, что такое Голливуд. Голливуд – это очень левоватая история, говорят сами американцы. Они атеисты, что в Америке это само по себе позиция. При том, что 80% нации ходит в церковь.
Да,
это особая позиция. Атеисты и материалисты, как мне сказали сегодня, я с американцами на эту тему разговаривал. Вот они и публика левоватая. Для них куда важнее такой дискурс правозащитно-левый такой, да, в стиле «пусть расцветают все цветы». Ну и понятно, кто их враги. Авторитарные режимы. И понятно, что... Правая идеология. Что у них вызывает резонанс? Резонанс у них выражают люди, которые вот бросили вызов авторитарному режиму, пострадали от него и так далее. Объяснить эту позицию можно. Они начали снимать этот фильм еще до начала активной фазы российско-украинской войны. То есть я подозреваю, что через год мы можем вполне увидеть фильмы, за которые тот же самый Голливуд проголосует, которые вот про Украину-Российскую войну, в том числе про в их повестке правозащитные, пострадавшие дети, там судьбы отдельных героев и так далее. Это же не приговор, это не значит, что никогда-нибудь не будет присуждено украинскому фильму или фильму про Украину. Тем более, таких фильмов снимается несколько. Даже ваш покорный слуга в каждом из них выступил подолгу. Да? И Netflix снимает, и там BBC, еще кто-то. В общем, я устал их считать, эти фильмы.
Mm-hmm.
Да, и они будут, ну, они будут выходить только к следующему «Оскару». Посмотрим еще, что будет. А, вот, документально-художественное, какие хочешь. А, вот, поэтому для нас это, безусловно, разочаровывающая вещь. Уж упомянуть Украину хоть раз можно было.
Ну, вот пишут, что режиссер, я просто не смотрел, у меня времени не было. А режиссер упомянул Украину, режиссер картины, он сказал свою речь.
Да, не сомневаюсь ни секунду, что как бы, в том или ином варианте Украина будет упомянута, особенно после массового возмущения украинцев. Но нам надо понять, что мир не украиноцентричен, нам надо всем понять. Нам надо понять, что все эти люди в Голливуде, безусловно, нам сочувствуют. Но церемония вручения «Оскара» – это настолько жесткая вещь, настолько серьезная борьба, она идет настолько четко обусловлена гласным и негласным протоколом. Борьба мнений, борьба группировок, борьба это самое, что каждый там следят за каждым словом. Это спорт высоких достижений, и каждое отдельное слово, брошенный взгляд, имеют огромное значение, в том числе в качестве политической позиции. Поэтому надо понимать все это еще в контексте выборов в Соединенных Штатах, угрозе Трампа, которого Голливуд, мягко говоря, недолюбливает, и мы это
очень
видели.
Мягко, если
да. Да, и они принимают решение, в том числе в борьбе за симпатии своих соотечественников. Mm-hmm. В том числе колеблющихся, в том числе на повестке, а надо ли помогать Украине, там, да, или нужно сохранить баланс России. Но в любом случае не случилось ничего, что не было бы в повестке западных интеллектуалов или западной либеральной публики, такой вот, особенно леволиберальной. Тоталитарный режим, человек, который стал символом борьбы, которого преследуют, он все еще жив, семья, дети, всякое такое. Они выбрали такую повестку. Этой повесткой не ограничивается ни деятельность Голливуда, ни его симпатии, ни как бы, помощь Украине. Огромное количество голливудских актеров сочувствуют Украине. Бывало здесь несколько раз, регулярно включается.
Об этом и речь, да. Об этом и
регулярно
речь.
Включается в общение с президентом, с главой офиса Андрей Ермак, он же кинопродюсер. В том числе. И система связи позволяет подключать актеров, которые, кроме того, что они голливудские актеры, еще носят такие должности, как посол мира, например, посол при ООН, та же Анджелина Джоли и так далее, и так далее. Поэтому много их здесь было. Шон Пен активно очень поддерживает нас. Я помню, как мы столкнулись плечами во время первой пресс-конференции 24 февраля. Вот. А я же поклонник сериала «Друзья». Он там снимался. Как бы да, и как это тебе, я сказал жене, что, чтобы ее подбодрить, она в это время уезжала с детьми на Запад. Я говорю, все, мы теперь знакомы со всеми актерами сериала «Друзья» через одного человека. Ну, мы и до этого, что мы были знакомы. Так вот, суть не в этом. Суть в том, что это разовое событие, которое не исчерпывает повестку. Отнюдь не исчерпывает отношение Голливуда к Украине. Голливуд, безусловно, поддерживает Украину, как все люди свободной воли. Просто им нужно было продемонстрировать. Они решали очень сложную задачу. Внутриполитическая повестка. Второе. Поддержка, безусловно, демонстрация другой России, назовем это так. не путинской России, России, которая противостоит Путину. Для них это крайне важно. Они хотят дать ей шанс идеологический, медийный. И третье, это, ну, надо понимать, что здесь как бы они очень четкий месседж показывают всем политикам мира, всем opinion-мейкерам, то есть людей, создателям мнений, что они, они разводят Россию и путинский режим. Это было про это. А месседж очень четкий, ну так и я развожу Россию и путинский режим. Другое дело, что на их
месте... Ты получаешь много чего.
Да, другое дело, что я на их месте сделал бы сейчас несколько реверансов в пользу Украины. Это было бы разумно и для баланса. Вот, то есть надо было бы сделать ряд символических жестов в пользу украинского искусства, киноискусства, например, еще чего-то и так далее. А вот, понятно, почему они президента не включили, потому что тренд был выбран, и речь президента перебила бы тренд. Ну, тогда они уже просто шли в тренде и не хотели. Это не личная неприязнь к президенту. Это просто не, чтобы не давать противоречивой трансляции. Потому что Зеленский сказал бы, что о поддержке, о борьбе с путинским режимом, о поддержке Украины, там, да, они не будут обвиняться. И тут фильм про Навального, ну, это как это разрыв месседжа, так не делают. Они четко выстроились и пошли за колонну. Я их не оправдываю, я просто объясняю их позицию. Я к тому, что наши граждане должны понимать, что никакой страшной зрады в этом нет, и Голливуд от нас не отвернулся абсолютно. Ну, а если режиссер упомянул, то он тонко почувствовал ситуацию, политес, и, конечно же, сказал об Украине. Вот. Ну, Папа Римский недавно выступал, что, с очередными примиряющими нотками, при том, что украинские католики раз ему транслировали публично, что его позиция чересчур примиренческая в отношении Кремля, она больно ранит украинцев. И ну, здесь надо понимать, что все-таки у Голливуда, у Папы Римского и фигур такого общемирового значения, у них общемировая повестка, а не только Украина. Она, безусловно, проукраинская, но не сводится к украиноцентричной. И эта разница для нас может отдаваться крайне болезненно, но я здесь бы относился спокойнее и понимал процессы, которые происходят. Это не процессы, направленные против нас, и это, безусловно, не ситуация Навального вместо Украины. Это не так. Ни в коем случае.
Так. Так, почти 300 тысяч нас смотрит, больше 130 тысяч поставили лайки. На сегодня буквально последняя тема. Уже мы с тобой в предыдущем эфире не затронули тему протеста в Грузии, а подоспела новость. Я вам ее сейчас зачитаю. Выступил буквально вчера, по-моему, вечером, поздно уже, премьер-министр Грузии Ираклий Грибашвили. Да. И он, значит, сказал, я его процитирую, прямая цитата.
Фейгин эти ваши. Все.
Да, вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, я замечу. Украинские политики, арахами и какие-то грязные неудачники, это я. Я грязный неудачник. Которые говорят, что нужны изменения, переворот,
нет,
что
является Фейгин, прямым вмешательством. Нет, Фейгин, не приписывай, ты Фейгин, а я грязный неудачник, это я.
Это ты, да, ты аноним стал грязным неудачником. Ну, ты такой грязный в каком-то смысле. Ну, ладно, не будем. Во внутренние дела Грузии мы все вмешались, сказал Грибашвили. А мы как бы не прокомментировали с тобой итог протестов, а проблема заключается в том, что я, честно говоря, мне сообщили, что, значит, польские медики приехали в Тбилиси. Я думал, их пустили к Саакашвили. Ты знаешь, каким я с удивлением узнал, что их не пустили к Саакашвили, этих польских медиков. Ну, а я напомню, премьер-министр Моровецкий предлагал вообще забрать Саакашвили домой. И вот тут такая эскапада со стороны Грибашвили, так сказать, ну, бог, ладно, со мной, что с меня с блогера взять. Но это отповедь такая, что вы вот даже не надеетесь и не рассчитываете, что последствиями протестов и того, что они откатили закон, два закона проекта о иностранных агентах, иностранном влиянии, что это вообще для вас хоть какой-то создает шанс на... сказать, там, отпуск Саакашвили, пусть это даже не главная в тренде повестка для протестующих была, но все равно не будет никаких вообще дальнейших там выборов досрочных, коалиционного правительства и так далее. То есть, это сигнал в эту сторону, ну, и в форме, которой он себе мог себе позволить. Да ради бога, мне как бы, особенно тебе, что мне с гусь вода, сказать, что они там говорят. Но вопрос все-таки перспективы. И конкретно судьбы Михаила Саакашвили, сегодня на Sky News появилась информация от его адвоката, да, значит, о том, что он, в общем, в очень плохом состоянии, письмо он его вынес, что у него проблемы с костями, уже вес 60 почти, если вниз уйдет, то там полиорганная какая-то недостаточность начнется. Ну и все продолжается, ничего не меняется, значит, у меня был эфир вот буквально накануне, на прошлой неделе в ходе протестов выступала его мать Саакашвили, Гиуля Лосани, там Хатя Дикнаидзе выступала, Коба на Копе. Они из депутаты парламента, из оппозиционной этой фракции ЕНД и так далее. Ты как видишь развитие ситуации постфактум протестов? К чему она должна теперь прийти с учетом всего, что произошло?
Ну, по закону об иноагентах это была только часть попытки авторитарного разворота Грузии. Читайте про Кремлевск. Вторая попытка – это судьба самого Михаила Саакашвили. Я так понимаю, они закусили у дела, выпускать его не будут и ведут дело к его смерти.
Не будут.
Его ведут и в дело к его смерти. Посмотрим, что будет с Грузией после его смерти, потому что это событие огромного, если оно, не дай бог, случится, это событие огромного символического значения, и понятно, что Грузия должна сколыхнуться. Я думаю, что даже те, которые имеют претензии к самому Михаилу Саакашвили, как политической фигуре, а такие есть в Грузии, чего уж там говорить, они, тем не менее, я думаю, их шокирует и поразит просто наглое циничное убийство человека в тюрьме. Медленное причем. Это убийство с непрерывной пыткой, скажем. Вот. И вот тут я уже не берусь, как судить, во что выльются эти, могут вылиться эти протесты. Потому что если закон...
Запад тоже скажет свое слово. Запад, он уже предупредил, открыто, публично их предупредил, что будет, если чего.
Ну, вот эти товарищи, видимо, решили... Но напоминаю, что закон об иноагентах можно откатить, а смерть человека, которого убили в тюрьме, откатить уже нельзя. Вот, и как бы кому-то самим не стать грязными неудачниками после этого. Очень грязными неудачниками.
Которых уже не отмоешь, их будут отмывать совсем другие перцы.
Отмыть никак.
В других местах их будет мыть их. Нет, мы все время призываем их подумать. Вот удивительное дело. Все время говорит, не совершайте ни идиотских поступков. Остановитесь, у вас есть отличная для этого возможность. Смотри, Россия возбудилась. Они прям вот, с учетом того, что заявил Симоньян, то, что упомянул, что можем мы к ракетами. Там масса заявлений, выстоит ли грузинская правительство. Молодцы там. Вплоть до этого мудака Соловьева, вся остальная хевра, значит, распоясала, значит, по поводу, прям не палясь, что называется, рассказывает про то, какие, значит, грузинская власть, какая она, понимаешь, что она должна вот выдержать этот натиск Запада, там, я не знаю, кого там, Сороса, Америки, западных денег, фондов. Юсейда, там, кого еще, значит, нужно выстоять и двигаться своим курсом, понятно, что под ним предполагается в сторону России. Вот, и тем не менее все это происходит, то есть никаких выводов, уроков они не вынесли, такое ощущение странное какое-то.
Безмозглое. Если, не дай бог, эта смерть произойдет, то их квалифицируют однозначно как авторитарный режим. Я думаю,
там
что
все будет, весь набор.
Историка некоторых вот, Польша не любит стесняться, страны Балтии не любят стесняться. Они дают всегда оценки такие, как они есть. Им дадут оценку крайне жесткую в этом отношении. Но это означает персональные санкции, мне кажется. А уж что будет делать грузинский народ, я даже судить не берусь. Как бы, посмотрим. Но то, что международная реакция прогнозируемая весьма, и она будет крайне жесткой, персонализированной, я не сомневаюсь ни секунду. Но кроме того, поплатится вся Грузия, скорее всего. Ни о каком ЕС и НАТО можно в ближайшие
дни.
Даже не говорить. Будут свернуты все программы, наложены персональные санкции. Они, я так подозреваю, именно этого добиваются. Но здесь уже слово грузинского народа. Здесь уже слово для самого грузинского народа.
Ну что же, мы час две минуты аж в эфире находимся, 300 тысяч почти, чуть-чуть там без 1 000, мне кажется, нас смотрит, 130 тысяч поставили лайки. Огромная просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, это помогает нашему эфиру попадать в рекомендованные. Также точно просим вас, пожалуйста, подписываться на канал Фейгин Лайф. Нам очень важно, чтобы все, кто нас смотрит без подписок, и если имеют такую возможность, обязательно подписывались. Ну и, конечно, на канал Алексея Арестовича подписывайтесь тоже. В описании к этому видео по имени Алексей Арестович вы можете пройти на канал, подписаться, поставить колокольчик. Ну что, спасибо, Алексей. Увидимся в среду, как я понимаю.
В среду, да, 21.
Да, в среду 21. Всех призываем прийти и посмотреть за ходом событий следующего дня войны, и все и обсудим. Спасибо и всем пока.
Марк, Костя, уважаемые зрители, до встречи в среду.